Довольно давно думали, довольно давно мечтали. Мы видели, что в церквях Русского Баптистского Братства знание Ветхого Завета, знакомство с Ветхим Заветом отстает. И думали, как сделать так, чтобы можно было исправить это положение. И возникла идея начать ежегодные семинары по Ветхому Завету. И этим семинаром как раз открывается, мы надеемся, длительная серия ежегодных семинаров. Они, наверное, так и будут проходить осенью примерно в это время. И первым нашим гостем, который будет преподавать и вести этот семинар, является доктор Грисанти, профессор кафедры Ветхого Завета в семинарии «Мастерс». Мне особенно приятно его представлять здесь, потому что мне выпала честь у него учиться, и он был даже научным руководителем по моей дипломной работе. Поэтому очень приятно здесь приветствовать доктора Грисанти. Будем слушать его внимательно, как вы получили распечатки, приглашения. Вы уже прочитали о нем, вы знаете, что он непростой преподаватель, так скажем, но преподаватель, если так можно сказать, мирового уровня. Он действительно очень хорошо и глубоко знает свой предмет, и помимо этого он не просто академический такой кабинетный ученый, помимо этого он принимает самое активное участие в служении церкви и бывал в разных странах, и сердце его горит желанием поддерживать пасторов в разных странах. Так что это для нас вдвойне приятнее и интереснее. Будем слушать внимательно и приглашаем доктора Грисанти. Доброе утро. Рад быть среди вас.
I'm grateful to the faculty and staff of the seminary and the Preaching Institute, as well as all the folks here at the church that helped make this possible.
Я очень благодарен преподавателям местной семинарии и всем тем, кто работает здесь, кто сотрудничает с институтом, благодаря кому этот семинар состоялся.
And I'm grateful for your decision to come to the seminar.
Я очень благодарен вам за то, что вы решили приехать на этот семинар.
Some of you live in the area, but many of you have come from a distance away.
Я знаю, что многие из вас приехали издалека.
And it wouldn't be very much fun for me to do this all by myself.
И мне ехать издалека одному было бы неинтересно.
It's a blessing to have you here with me.
Так что я очень рад, что я не один такой.
And I realize it means an investment of time and energy and resources to be here.
Я понимаю, что приехав на этот семинар, вы потратили и силы, и время, и энергию.
I value that investment you're making here.
Я очень ценю то, что вы пошли на такие жертвы.
I also want to thank you for your example of sacrificial ministry.
Я хотел бы также поблагодарить вас за пример жертвенного служения.
You serve in different parts of the vineyard.
Вы служите в разных частях Божьего виноградника.
And we face a different set of circumstances in life.
И каждый из нас сталкивается с разными обстоятельствами в жизни и служении.
And I'm grateful for your willingness to serve our great God in this needy land.
И я очень благодарен Господу за ваше желание, за вашу готовность нести служение в этой стране, которая так сильно нуждается в Божьем слове.
Glad to have you as co-laborers in the ministry.
Я очень рад, что вы мои соработники в служении.
And I would also want to say that being here today is a special blessing for another reason.
Я хотел бы заметить, что мое присутствие здесь для меня большое благословение еще по одной причине.
Growing up, we in America prayed many times for believers who were behind the Iron Curtain.
В Америке еще с молодости мы очень много молились о тех верующих, которые находятся за железным занавесом.
And in particular, when I was in high school, college, and the first part of seminary, I prayed numerous times for various things about believers like you.
И особенно когда я был в школе, в колледже и в начале своей учебы в семинарии, я очень часто молился о таких верующих, как вы.
I vividly remember being in homes or in prayer meetings where we prayed that God would break down the walls of the Iron Curtain.
И я помню, как многократно мы даже дома молились о том, чтобы Господь разрушил этот железный занавес.
We prayed that there would be a greater degree of religious freedom in this country.
Мы молились о том, чтобы в вашей стране появилась религиозная свобода.
We looked forward to the day when God would allow preachers to be able to have a degree of freedom in bringing the word of God to their people.
Мы ждали того момента, когда Господь даст проповедникам свободу, даст возможность проповедовать Слово Божье.
And being here is part of that answer to prayer in my life.
И то, что я сейчас здесь, я воспринимаю частично как ответ на те молитвы.
It just is a blessing to see how God has orchestrated world events to make it possible for even us to be here together and to study His Word in this fashion.
И это большое благословение видеть, как Господь таким образом направил события мировой истории, что мы можем вместе сейчас с вами изучать Слово Божье.
I'm grateful for Alex and Andre and the other translators I'll have in my time here with you.
Я благодарен за Алексея и Андрея и других переводчиков, которые будут помогать мне.
I already told them that I wouldn't have a whole lot to say if it wasn't for them.
А я уже сказал, что я бы не смог многого сказать, если бы не их помощь.
And he also said that he may not have a lot to say without me.
Ну и они мне ответили, что они бы тоже без меня многого не могли сказать.
But really, I totally understand that I'm desperately in need of men like Alex to be able to help communicate what's on my heart to you in a language that you know and love.
Но вообще я остро ощущаю, насколько важны те люди, которые помогают мне изъясняться на вашем языке.
So maybe while we're together during the week, if you think about it, pray for me that I would be clear.
Так что, если вы вспомните об этом, молитесь, пожалуйста, и обо мне в течение всей этой недели, чтобы все то, что я скажу, прозвучало ясно и понятно.
Pray that Alex and the other interpreters, the other translators would be able to understand what I'm saying and clearly communicate what God's word says to you.
Молитесь, чтобы Алексей, Андрей и другие переводчики ясно понимали то, что я говорю, и могли выразить это правильно.
More than anything else, God would be glorified.
Ну и превыше всего, чтобы во всем этом прославился Господь.
I thought I'd take a few minutes to tell you a little bit about myself and my family.
Я немножечко расскажу о себе и своей семье вначале.
I grew up in the eastern part of the United States.
Я вырос на востоке Соединенных Штатов.
I grew up in a small town of less than 1,000 people.
В маленьком городе, в котором было меньше 1,000 человек населения.
My mom and dad were believers when I entered the world.
И когда я появился на свет, мои отец и мать были уже верующими.
And we went to a little Baptist church in town.
А мы ходили в небольшую баптистскую церковь в нашем городе.
And there we attended church faithfully in Sunday school and vacation Bible school in the summer.
Там мы посещали церковные служения, воскресную школу, а также летние лагеря.
And I heard the gospel message many times.
И я очень часто слышал евангельскую истину. И однажды, еще в детском возрасте, я остро почувствовал тяжесть греха на моем сердце. И я услышал о том, как Господь дарует спасение через Своего Сына Иисуса Христа.
I went to my mom, who was home at that time, and asked her how I could have the forgiveness of sins.
Я подошел к маме, она в это время находилась дома, и спросил ее, как можно получить прощение грехов.
And as a little young boy, I accepted Christ that night.
И тогда, еще в детском возрасте, я принял Христа.
I'm thankful for the life-changing power of the gospel.
И я очень благодарен Господу за то, как Евангелие изменило мою жизнь.
Now, as a young boy, the Lord didn't save me out of a horrible life of sin.
Я был еще маленьким мальчиком, поэтому в моей жизни не было такой резкой перемены от греховного образа жизни к другому.
But he accomplished a great miracle that night.
Однако в тот вечер Господь совершил великое чудо.
He transferred me from the kingdom of darkness to the kingdom of His dear Son.
Он перевел меня из царства тьмы в царство своего Сына.
Made me no longer a slave of Satan, but part of the family of God.
Он сделал меня уже не рабом сатаны, а частью семьи Божьей.
I'm thankful for the salvation I have in Christ.
Я благодарен Господу за спасение, которое обрел в Иисусе Христе.
And as I grew up, I wish I could tell you that I was a perfect young man.
Ну и я хотел бы, конечно, чтобы я мог сказать вам, что в моей жизни не было проблем, что я был совершенным.
God was patient with me.
Но так не было. Господь был очень терпелив ко мне. Он обличал меня в грехе.
And, would drive me back to himself.
и постоянно возвращал к себе. Слава Господу, я не впадал в какие-то тяжелые грехи, в какие-то грехи, которые бы имели далеко идущие последствия.
But rebellion is rebellion.
Но мятеж против Бога есть мятеж. Непослушание есть непослушание.
So I'm grateful for God's continued love to this sinner.
Так что я благодарен Господу, что Он продолжает любить меня, грешника.
When I was about 11 or 12 years old, I felt convinced that God wanted me to serve Him full time.
Когда мне было 11-12 лет где-то, я почувствовал призыв служить Господу постоянно.
And again, I wasn't perfect from that moment on.
И опять же, я не могу сказать, что был совершенным с того момента, что вся моя жизнь была дальше совершенной. Но в своем собственном сердце я уже мысленно начал идти к этой цели. Так что по окончании школы я пошел в библейский колледж.
So I began to study God's word carefully.
Я начал более внимательно изучать Божье Слово.
Began to serve in church ministries.
Нести служение в разных сферах церковного служения в церкви.
And I thought I'd end up on the mission field.
И я думал, что стану миссионером.
Overseas, someplace outside of the United States.
Поеду куда-нибудь в другую страну.
And so as I prepared, after 2 years of college, I transferred to a different school back in the United States. I'd been going to Canada.
Закончив 2 года в колледже, я поехал в Канаду.
You might wonder what caused me to change schools.
Вы можете спросить, почему ты оставил колледж?
And this will look kind of suspicious.
И может быть это вызовет у вас какие-то вопросы или подозрения?
In the middle of my second year at the school up in Canada, I met a young lady.
Учась в Канаде, на втором годе обучения, я повстречался с одной девушкой.
And yes, she's the lady who is now my wife.
Которая впоследствии стала моей женой.
And she was going to a different school.
Она училась в другом колледже.
Now it's a long story.
Это длинная история.
And it isn't as suspicious as it might sound.
И она на самом деле не столь, в ней нет ничего особенного.
But I did transfer to the school that she was attending.
Я просто перевелся в то учебное заведение, в котором она училась.
And in God's providence, 6 months or so after I began attending that school, God flourished our relationship in a way that was a great blessing.
И по Божьему провидению, где-то полгода спустя, Господь дал нашим отношениям развиться.
So as I finished Bible college, I was wondering what to do next.
Закончив библейский колледж, я думал, что же делать дальше.
I had friends who were going to go to seminary.
Некоторые друзья мои собирались идти в семинарию.
And I had friends who thought the seminary was a stupid thing to do.
И были другие друзья, которые считали, что идти в семинарию это самый глупый поступок.
Why fill your head with all this knowledge?
Зачем забивать голову всем этим знанием?
And I wasn't sure what to do.
Я не был уверен, что мне делать.
I'd gone to 4 years of Bible college.
А я отучился 4 года в библейском колледже.
And so I decided to wait a year.
И я решил год подождать. Жена на год младше меня. Ей оставался еще год до окончания колледжа. Я поехал в ее родной город на западе Соединенных Штатов и там работал вместе с ее семьей.
And during that year, as I ministered God's word, I realized that I wasn't ready to go out and pastor a church for my life.
И в те годы, преподавая Божье слово, принимая участие в служении, я понял, что не готов быть пастором и всю свою жизнь, все время заниматься таким служением.
And so in that year, I came to the conclusion that I wanted to be able to study more to prepare for that lifetime of ministry.
В тот год я понял, что мне необходимо еще учиться, чтобы подготовиться к служению, к тому, чтобы служить Господу всю свою жизнь. В конце того года мы с моей тогда невестой поженились и переехали в центральную часть Соединенных Штатов. Когда я начал учиться в семинарии, я не думал, что стану преподавателем. Мы с женой собирались ехать в какую-нибудь другую страну, в Южной Америке. Я надеялся, что там я смогу готовить лидеров к церковному служению. Однако Господь не всегда делает то, что мы ожидаем. И с течением времени я продолжал нести служение помощника пастора, и Господь направил меня в ином направлении.
I don't need to get into all the details.
Я не буду рассказывать все детали.
But God very clearly directed my life to be training men for ministry here in the state, back in the United States.
Но Господь очень ясно направил меня к тому, чтобы я занимался подготовкой пасторов и служителей в Соединенных Штатах.
But I needed to do that with understanding the world was the vineyard in which I worked.
Но для того, чтобы это делать более успешно, более эффективно, необходимо было понимать, что весь мир — это виноградник Божий. Вот почему я и здесь нахожусь. Путешествуя по разным странам, я не жажду получить очередную печать в паспорте. Очередную визу. Я не пользуюсь этим как возможностью отдохнуть или устроить себе каникулы. И, кстати сказать, это вовсе не похоже на каникулы. Приведу такой пример. Последние два лета я ездил в Италию, там преподавал.
И один из студентов сказал: «So what do you think about your Italian vacation?»
И один из студентов спросил меня: «Ну, как вам итальянские каникулы?»
Well, let me tell you about my vacation.
Ну, я сказал: «Расскажу тебе о своих каникулах».
So I'm preaching every morning, so an hour and a half, and so I get up really early to make sure I'm ready for this message.
Каждое утро я проповедую в течение полутора часов, так что я встаю очень рано, чтобы подготовиться к этой проповеди.
And every day I preach for an hour and a half.
И затем проповедую полтора часа.
And then I teach from mid-morning all the way till 7 o'clock at night.
А затем веду уроки, лекции с утра, также где-то с середины утра и до 7 часов вечера.
And then after dinner I go back to my room and study until I can't keep my eyes open.
А после ужина отправляюсь к себе в комнату и учусь, занимаюсь до тех пор, пока у меня глаза не слипаются.
That's my Italian vacation.
Вот мои итальянские каникулы.
Now, I'm not complaining at all.
Ну нет, я, конечно, не жалуюсь. Я очень рад, что могу заниматься тем, что дает мне
Господь.
И одна из причин, почему я так рад возможности приехать сюда, это то, что с благодарностью воспринимаю возможность нести служение в разных странах мира.
И я только здесь, потому что Brad and the others feel there is something I contribute to your life and ministry that they couldn't do themselves.
Я здесь потому, что Брэд и другие преподаватели посчитали, что мне есть чем поделиться.
I realize that men like Alex and Brad and others and John can minister to you guys powerfully better than I can in ways and areas.
Я понимаю, что преподаватели семинарии, Брэд, Джон, другие, они могут служить в вашей среде более эффективно и гораздо лучше послужить для вас во многих смыслах. Но я благодарен, что могу хотя бы отчасти подключиться к тому, что Господь делает здесь, в Самаре.
Getting back to my testimony and my family.
Вернусь к рассказу о своей семье.
So I was going to seminary, and my wife and I were married, and we began having children.
Я учился в семинарии, мы уже поженились, и у нас начали рождаться дети.
And then I went for my doctorate down at Dallas Seminary.
И потом я пошел учиться в докторантуру в семинарии Даллас. Потом вернулся в Миннесоту, там еще 6 лет преподавал. И Господь направил меня в Южную Калифорнию. Когда я первый раз приехал в семинарию Мастерс и начал там преподавать, как раз Джон Снайдер начал там учиться. Мы со старшим сыном приехали в Калифорнию раньше, чем вся остальная наша семья. Потому что дом еще не был готов. Я помню, что Джон со своими 2 сыновьями приехал к нам домой и помогал нам проводить провода для телефона.
И я
помню, что его мальчишки сидели там на диване, потому что они должны были за год прочитать всю Библию. Это значит, что им нужно было прочитать какое-то определенное количество глав, и они еще не успели их прочитать в этот день. Так что вот в тот год наши пути пересеклись. И Джон потом уже учился у меня, был в моем классе, изучал еврейскую грамматику. Брэд Классен также брал у меня один из предметов по экзегезе. Джон Рихурик у меня не учился. Но в последние 2 года я поучаствовал в гонениях, воздвигнутых семинарией Мастерс на Алексея.
Looks like he survived.
Ну, кажется, он выжил. Barely. Еле-еле.
Saved, so as by fire.
Yeah. Saved by the bell. Да. Спасен, но как головня из огня. Да.
All right, I do have, with my family, I do have 8 children.
У меня 8 детей.
Okay, there's, can we have the lights?
А можно свет погасить? Или приглушить. Я написал имена на английском, просто чтобы вы могли увидеть семью. Мама и папа.
And then, my oldest son, Michael.
Вот мой старший сын Майкл.
He's serving the Lord down in Chile, South America.
Он сейчас служит Господу в Чили, в Южной Америке.
He's on a short-term ministry opportunity down there for 2 years.
А он поехал туда в миссионерскую поездку на 2 года. Марк заканчивает колледж, через 1-2 месяца должен закончить. Тризанна — это старшая моя дочь, она сейчас также в колледже учится. Она учится на преподавателя. Мой сын Дэвид, он заканчивает школу в этом году, в следующий год поступает в колледж. Джонатан также учится в школе на 2 года младше Дэвида. Джош учится в 7-м классе. Вот Джош.
Caleb is in what we call the 5th grade.
Caleb в 5-м классе.
And then Theresa is 8 years old. She's in the 2nd grade.
А Терезе 8 лет, она во 2-м классе учится.
And I realize this is not really common in Russia, but we homeschool Joshua, Caleb, and Theresa.
Я знаю, что в России это не очень распространено, но мы обучаем младших детей сами.
And then the 2 boys are in a public school, Jonathan and David.
А Джонатан и Дэвид, они учатся в общеобразовательной школе. Вот еще одна фотография семьи. Господь был благ и дал нам вот столько детей. Они все исповедуют веру во Христа. И насколько мы видим, они действительно любят истину и желают повиноваться Богу. Еще одна фотография в другой обстановке. А вот все мужчины дома Грисанти. Я где-то 1.80 м. А вот мой один из моих сыновей, который еще выше меня.
Два
метра. Вот женщины. Моя жена, Трисана и Тереза. Я благодарен за их роль в моей жизни. Вот моя жена.
And I'm grateful because my coming here takes me away from them.
И то, что я приехал сюда, это означает, что я уехал от них.
But they're praying for me and my ministry here and for you and your time as well.
Но они молятся обо мне, о моем служении здесь и также о вас.
So I'm grateful for the role that my family plays in my life and my ministry.
Я очень благодарен Господу за ту роль, которую семья играет в моей жизни и в моем служении. Позднее, когда мы будем говорить о книге Второзакония, мы еще поговорим об этом. Но семья должна быть, должна помогать нашему служению. Мы не должны воспринимать, а не препятствовать. И это произойдет только тогда, когда мы будем вкладывать в свою семью. Когда мы будем их обучать, воспитывать. И когда мы будем перед ними показывать пример христианской жизни. И
я понимаю, что
это бывает сложно сочетать и нужды служения с нуждами семьи. В церковном служении мне требуется делать очень многое. И иногда я слишком много времени отдавал служению и пренебрегал семьей.
Но я стараюсь вернуться к более God-honoring паттерн of making sure I'm investing in my family as well as serving in a church ministry.
Но я всегда старался возвращаться к Божьему образцу, чтобы и заниматься своей семьей, не пренебрегать семьей, и вместе с тем заниматься служением.
And I want to make sure you understand the important role my wife plays in the effectiveness of our family as a witness.
Я надеюсь, что вы сможете также понять и увидеть ту роль, которую играет моя жена в эффективности нашего служения и свидетельства о Христе. Мы одна команда, не только будучи одной семьей, но и мы одна команда в служении. Итак, вот немножечко о семье Грисанти. Через некоторое время вам раздадут учебные конспекты.
But they aren't ready just at this moment.
Пока еще они не готовы.
And so I have a few more things to say, and then if the notes aren't here, we'll just start into the material for a few minutes without the notes.
Я еще кое о чем расскажу, и затем, если к тому моменту конспекты не подоспеют, мы начнем все-таки разбирать наш материал, и первые несколько минут вам придется послушать его без конспекта. Мне хотелось бы некоторое время уделить разговору о том, почему важно изучать книгу
Второзакония.
Из всех книг Ветхого Завета, которые можно было бы изучать, почему я приехал преподавать именно Второзаконие? Первая причина заключается в том, что Бог дал нам эту книгу. Верим ли мы, что все Священное Писание и каждая книга в Библии — это часть воли Божьей, всей воли Божьей?
Now, I understand that we're, if you will, New Testament Christians.
Я понимаю, что мы живем в эпоху Нового Завета.
And the Old Testament addresses a culture very different from our own.
И Ветхий Завет нацелен на совершенно иную культуру.
But did the Bible give us the Old Testament? Did God give us the Old Testament just for the Old Testament audience, or does it have something to say to you and to me today?
Однако неужели Бог дал Ветхий Завет только для тех времен, для ветхозаветной аудитории, или же Он что-то говорит и нам с вами? Я хотел бы сказать, что Ветхий Завет говорит что-то и нам с вами. Я понимаю, что проповеди по Ветхому Завету можно услышать не так часто.
It's a problem in America as well.
В Америке точно такая же проблема.
And I'm not advocating that we preach more out of the Old Testament than we do the New.
Я не хочу сказать, что нужно из Ветхого Завета проповедовать больше, чем из Нового.
But Deuteronomy was given to us by God as part of His revelation to His chosen people.
Однако же Второзаконие было дано как часть откровения для избранного народа Божьего.
And it has something to say to us for today.
И в этой книге есть что-то важное для нас с вами. Второзаконие — это весть, данная Богом. Итак, первая причина, почему нужно изучать книгу Второзакония, потому что ее дал нам Бог. Это часть богодухновенного текста Священного Писания.
God's expectations of His people.
А вторая причина заключается в следующем. Книга Второзакония показывает нам, чего Бог ожидает от своего народа.
Mosaic law is an important part of God's dealings with His chosen people.
А закон Моисеев — это очень важная часть, играет очень важную роль в отношениях Бога с Его народом.
And why is it good for us to understand those expectations?
Почему нам было бы неплохо понимать, чего Бог ждет от своего народа? Во-первых, потому что это помогает нам понять Бога, Бога, который ожидает именно этого от своего народа. Закон — это откровение о Божьем характере.
And if there's something that helps us know God better, we need to give attention to it.
И если что-то помогает нам узнать Бога лучше, мы должны к этому внимательно относиться.
And I understand that that second point also raises a problem.
Я понимаю, что вот этот второй пункт, который мной только что был назван, поднимает важную проблему.
The Mosaic law is the gathering of God's expectations into a collection of rules and regulations.
Закон Моисеев — это собрание правил, постановлений.
How are we related to that set of expectations?
Какое же отношение он имеет к нам?
Do we need to obey them today?
Должны ли мы соблюдать эти законы в настоящее время?
We'll talk more about that on Wednesday night.
Об этом мы поговорим в среду вечером.
By the way, I'm going to generally avoid the issue until after Wednesday. In this setting, in our seminar.
И, кстати, я сразу предупрежу, что я постараюсь не говорить на эту тему до среды. То есть во время нашего семинара мы не будем касаться того, как закон Моисеев относится к христианам.
And then after Wednesday night we can pursue some questions that may have been generated by that time together on the believer in the law.
А после вечернего церковного семинара в среду мы сможем уже в последующие дни ответить на вопросы и дальше поговорить об этой теме. Третья причина, почему книга Второзакония заслуживает нашего внимания, заключается в том, что библейские историки очень сильно опираются, очень во многом опираются на Второзаконие для того, чтобы донести до людей свою весть. Пятикнижие включает книги от Бытия до Второзакония.
And Exodus and Leviticus represents the first giving of the law of Moses.
Книги «Исход» и «Левит» — это первое прочтение закона Моисеева, когда закон Моисеев только был дан народу. Второзаконие — это объяснение или второе прочтение того же самого закона.
But the wording of Deuteronomy is more sermonic, more hortatory, a little more exhortational than Exodus and Leviticus is.
Однако книга Второзакония сформулирована больше как проповедь, составлена больше как проповедь. Она содержит больше элемент наставления, увещания.
It's interesting when you read the biblical historian, sometimes you hear the sounds of the book of Deuteronomy and what the historians are saying.
Если читать исторические книги Библии, то вы можете очень часто заметить отголоски второзакония. Они повторяют то, что было сказано во второзаконии.
The rulers of Israel are examined in accordance with Deuteronomic expressions, Deuteronomic statements.
Правители Израиля оцениваются по стандартам второзакония.
So it's good to know the foundation if we're going to understand what the biblical historians are talking about.
Итак, для того, чтобы понимать, о чем говорят исторические книги Библии, исторические книги Ветхого Завета, очень важно понимать фундамент, то есть книгу Второзакония.
Here's a fourth reason why I think it's worth studying Deuteronomy.
Назову и четвертую причину, почему мы должны изучать Второзаконие.
The biblical prophets make heavy use of
Библейские пророки очень много пользуются книгой Второзакония. И об этом мы будем говорить еще более подробно на этой неделе.
When the biblical prophets announce that God's judgment is coming, where do they come up with the things that God will do, the kinds of judgments that Israel will experience?
Когда библейские пророки возвещают Божьи суды, то откуда они берут, что именно Бог сделает с народом израильским, на что они опираются? Где они берут такие слова, что небо станет как трава, и земля как железо?
What's the foundation for the threat of being evicted, removed from the land of promise?
Откуда берется основание для той угрозы, что Бог изгонит свой народ из их земли, из-за земли обетованной? Почему пророки иногда начинают свои воззвания с таких слов «Слушай, небо, и внимай, земля»?
Listen, O mountains, and pay attention, O hills.
Послушайте горы и внимайте холмы. Они цитируют книгу Второзакония. И есть множество причин, почему они поступают именно так.
In Deuteronomy 28, you have the 27 and 28, you have the curses and the blessings.
Во Второзаконии 27 и 28 главах перечисляются благословения и проклятия.
And the punishment that the prophets threatened against the chosen nation are drawn right out of Deuteronomy 27 and 28.
И наказание, которое пророки возвещают народу израильскому, берется непосредственно из Второзакония 27 и 28 глав.
And when the prophets indict God's people for their sin, for their disobedience, it isn't just the breaking of a rule.
И когда пророки обличают народ Божий в непослушании или в нарушении каких-то законов, они обвиняют их не просто в нарушении каких-то правил.
No, it's a violation of a covenant agreement.
Нет, они обвиняют их в нарушении завета с Богом.
And just as the heavens and the earth and the hills and the mountains were witnesses of that covenant agreement in the Pentateuch.
И точно так же, как в Пятикнижии, горы и холмы, небо и земля были свидетелями этого завета. Те же самые небо и земля, горы и холмы остаются свидетелями непослушания Израиля.
So the point is to better understand the biblical Old Testament prophets. It's helpful to understand
Таким образом, чтобы лучше понимать пророков Ветхого Завета, нам было бы неплохо разобраться с книгой Второзакония. Пятая причина, почему, на мой взгляд, важно изучать Второзаконие. И я немножечко, она будет частично пересекаться с тем, что звучало выше. Второзаконие закладывает богословский фундамент для остального Ветхого Завета. В Пятикнижии и, в частности, в книге Второзакония появляется несколько очень важных концепций, несколько очень важных понятий, которые пронизывают весь остальной Ветхий Завет. Таким образом, Второзаконие подготавливает нас к тому, чтобы понять другие места Ветхого Завета. На мой взгляд, Второзаконие можно сравнить либо с фундаментом, либо, наоборот, с вершиной горы в Ветхом Завете. Шестая причина, почему, на мой взгляд, важно изучать Второзаконие. Иисус Христос и апостолы регулярно цитируют эту книгу. Если бы я спросил вас, а какая книга Ветхого Завета чаще всего цитируется в Новом Завете, что бы вы ответили? Псалмы. Если бы я спросил вас, какую книгу Ветхого Завета чаще всего цитирует Иисус Христос, что бы вы ответили? Это книга Второзакония. Это не означает, конечно, что, по мнению Иисуса Христа, Второзаконие было более важной книгой, чем другие. Я не пытаюсь перевести разговор в такое русло, какая книга лучше. Но, тем не менее, частота цитирования что-то говорит о важности книги. Если эта книга очень часто появляется в проповеди, в учении Иисуса Христа, то, наверное, она и нам с вами что-то может сказать. Так что я думаю, что книга Второзакония имеет много что сказать нам с вами в России в 2007 году, а также и в других странах. И, если угодно будет Господу, к концу нашего семинара вы со мной полностью согласитесь. Я понимаю, что то, что вы приехали сюда, уже говорит о вашем интересе к книге Второзакония. Вы приехали сюда не для того, чтобы пикетировать этот семинар и выражать протест против того, чтобы изучать Второзаконие. But hopefully as we finish our, as we go through our time together, you'll be able to see that preaching out of parts of this book has real relevance for the audience in your churches. Я надеюсь, что к концу этого семинара вы увидите еще яснее, еще глубже, что проповеди из книги Второзакония могут быть очень полезными для ваших церквей, для вашей паствы. Мы начнем разбирать тот материал, который у нас есть в конспекте. Я знаю, что еще пока вам конспектов не раздали. Мне хотелось бы сделать небольшой обзор книги в самом начале. Мы эти слайды еще раз смотрим через некоторое время. И я понимаю также, что эти слайды на английском. Но переводчик будет переводить
So the book, I just want to give an overview of the book here.
Мне хотелось бы сделать обзор всей книги.
We're going to see the book starts with what I call a preamble.
Книга начинается с преамбулы, введения.
The first five verses talk about, you know, who are the major parties involved and where is this happening and what is the big idea.
Первые пять стихов задают контекст. В какой обстановке написана эта книга? Какие участники? Кому она обращена?
And then you have a historical prologue, a historical introduction.
Дальше следует исторический пролог или историческое введение.
And it's chapter 1, verse 6, all the way to the end of chapter 4.
Это с первой главы шестого стиха до конца четвертой главы.
And we're going to see that in chapters 2 and 3, Moses gives an overview of God's dealings with his people from the time of Sinai until the time of their present encampment on the plain of Moab.
Во второй и третьей главах Моисей напоминает народу израильскому о всем, что Бог сделал в их жизни со времен горы Синай и до их жизни в пустыне.
We'll spend our day today looking at chapters 1 through 4.
Сегодня мы должны разобрать первые четыре главы.
And then the third major outline point of the book deals with covenant stipulations.
Следующий основной пункт плана – это условия завета.
That's chapters 5 through 26.
Это главы с 5 по 26.
These are the requirements.
Это требования.
God's expectations of his people.
То, чего Бог ожидает от своего народа.
And that large section falls into two subsections.
Этот большой раздел разбивается на два подраздела.
In chapters 5 through 11 you have what's called the general stipulations.
Главы с 5 по 11 содержат общие условия.
We're not talking about the detailed rules and regulations later on in the book.
Мы не говорим пока о детальных правилах, требованиях, которые будут даны позднее в книге. Это более общие законы, более широкие.
If you can summarize these chapters into one statement, it's a call to absolute loyalty.
Все эти главы можно обобщить в одном утверждении. Это призыв к абсолютной преданности Богу.
And we're going to look at chapters 5 and 6 and 9 and 10 in this section.
Из этого раздела мы будем разбирать главы 5, 6, 9, 10.
The second major subsection here would be the specific stipulations.
Следующий подраздел – это частные условия.
Chapters 12 through 26.
С 12 по 26 главы.
This is what you think of when you think of Mosaic law.
Это, в общем-то, и есть то, что в первую очередь приходит на ум, когда речь заходит о законе Моисеевом.
If this happens, then you must do this.
Если вот это произойдет, то сделайте так.
This is the heart of the details of the Mosaic law.
Это и есть суть и центр закона Моисеева, все детали закона.
So it starts with a preamble in the first five verses.
Итак, преамбула в первых пяти стихах.
And then the first four chapters after that deal with like a historical prologue, a historical introduction to the book.
Дальше последующая часть первой главы и до четвертой главы – это исторический пролог, историческое введение. И со второй по третьей главы Бог говорит о том, Моисей говорит о том, что Бог сделал в Израиле со времен горы Синай и до их теперешнего месторасположения в Мааве.
In chapter 4, Moses preaches a message.
В четвертой главе Моисей произносит проповедь.
Calling God's people to pure worship of their great God.
Он призывает народ израильский поклоняться великому Богу.
And that paves the way, that introduces the way for the presentation of God's expectations of his people.
Это закладывает основу для того, чтобы впоследствии представить Божьи требования его народу.
And then you have the fourth major section of the book involves covenant blessings and cursings.
Следующий, четвертый основной раздел – это благословение и проклятие завета.
It's in English, or maybe the Russian Bible too, I don't know, 27:1 through the first verse of chapter 29.
С 27 главы 1 стиха до 1 стиха 29 главы.
So that's when the Lord presents to his people what's at stake if they obey or disobey.
Там Господь показывает, что ожидает народ израильский в случае послушания и в случае непослушания условиям завета.
Lord willing, I'll spend a little time explaining the big idea of this section.
Если получится, то я немного времени уделю объяснению основной идеи вот этого раздела.
But we won't spend a lot of time there.
Но мы не так много времени будем этому уделять.
We will look, Lord willing, at chapters 29 and 30 at the end of our time.
В конце нашего интенсивного семинара, если угодно будет Господу, мы рассмотрим 29 и 30 главы.
So the fifth point here deals with a challenge to covenant renewal.
Это как раз и есть пятый основной пункт плана. Это призыв к обновлению завета.
So the Lord exhorts his people to renew their commitment to obeying these covenant requirements.
Господь призывает свой народ обновить завет, вновь посвятить себя исполнению требований завета.
He wants them to renew their commitment to this covenant relationship with the Lord.
Он хочет, чтобы народ с новой силой стал исполнять требования завета и обновил свои отношения с Богом.
Then the sixth major point involves things related to the transition from Moses to Joshua.
И шестой главный пункт — это то, что связано с переходом от Моисея к Иисусу Навину. Переход от Моисея к Иисусу Навину.
That's chapters 31 to 34.
Это с 31 по 34 главы.
So I'll try to come back to this throughout our 4 days together.
И к этому плану мы будем периодически возвращаться.
To try to think through the big developments in the book of Deuteronomy.
Мы должны держать в голове эту общую картину.
And in my notes, I don't give equal attention to all parts of the book.
В конспекте я не все части книги рассматриваю одинаково подробно.
I really focus on chapters 1 through 6 and 9 and 10.
Я особое внимание уделяю первым 6 главам, затем 9-10 главам.
And then a little more briefly to 29 and 30.
И еще чуть более коротко 29-30 главы.
And I chose those chapters because they are chapters that lend themselves more to preaching or have more theological significance.
Почему именно этим главам я уделяю больше внимания? Потому что они, на мой взгляд, более привлекательны для проповеди и содержат более важную богословскую информацию.
And that doesn't mean the other chapters can't be preached or don't have theological significance.
И это не означает, конечно, что нельзя проповедовать по другим главам или что другие главы книги Второзакония не имеют никакого богословского значения. Просто в то время, которое у нас есть для проведения этого семинара, я понимал, что невозможно разобрать все главы одинаково подробно.
И в тех секциях, которые я не покрываю, я дал вам outline to show you the progression of the argument of Moses.
И в тех разделах, которые мы не будем рассматривать, я даю вам просто общий план для того, чтобы вы увидели, как развивается ход событий или мысль автора.
But I deleted a bunch of information to save on the translation work that had to be done.
Но из этих разделов я удалил очень много информации, очень много объяснений для того, чтобы и время нам сэкономить, и сэкономить время переводчику.
So let's look here at the first point of the outline, the preamble, chapter 1, verses 1 through 5.
Итак, посмотрим на первый пункт плана, преамбула. Это первые 5 стихов.
And in this preamble, and you don't have your notes yet, but about 40 years after the law is given the first time, Moses provides an exposition of that law to the Israelites that have survived the journey from Egypt to the land of promise.
В конспектах у вас будет написано, вы сможете прочитать, что почти через 40 лет после того, как закон был дан на горе Синай, Моисей объясняет этот закон следующему поколению израильтян, которые выжили, пережили вот это время странствования по пустыне и дошли до границ земли обетованной.
No,
несомненно, эта преамбула была написана ради первоначальной аудитории Моисея.
But as is true for most of the book, all of the books of the Old Testament, Moses had in mind people who would live beyond that audience.
Но как и в других книгах Ветхого Завета это бывает, как вообще в других книгах Священного Писания, Моисей, хотя и в первую очередь обращался к своим слушателям, он писал это с мыслью и о следующих поколениях.
He had something to say to those who would read the book of Deuteronomy and not just those who would hear it.
Он хотел что-то сказать также и тем, кто будут впоследствии читать книгу Второзакония, а не только тем, кто услышит ее впервые во времена Моисея. Итак, преамбула показывает, какие стороны участвуют в этом завете и участвуют вообще в этой истории.
It gives the geographical and historical setting for the book.
Преамбула показывает географический и исторический контекст книги. В конспекте у меня под заголовком преамбула 4 пункта. Во-первых, оратор. Его зовут Моисей.
Now, you want to read chapter 1 to 5 for me? Now, this isn't for your benefit as much as it is for mine, having the Bible up there in English.
Текст Библии на английском языке сейчас на экране, и это не столько для вас, сколько для меня, чтобы я мог следить.
Logos, or Libronix, is the Bible software package I have here.
Я пользуюсь библейской программой Libronix, Logos. Прочитаем первые 5 стихов. Второзаконие, 1 глава, 1, 5 стихов. «Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа, между Фараном и Тофелом, и Лаваном, и Асерофом, и Дизагавом, в расстоянии 11 дней пути от Харива по дороге от горы Сеир к Кадес-Варни. 40-го года, 11-го месяца, в первый день месяца говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них». По убиении им Сигона, царя Аморейского, который жил в Есивоне, и Ога, царя Васанского, который жил в Аштерофе, в Идреи, за Иорданом, в земле Моавицкой, начал Моисей изъяснять закон сей и сказал. Итак, Моисей здесь представляет сторону Бога в завете с Израилем. Он посредник завета.
He provides the linkage between Yahweh, the God of Israel, and the people of Israel.
Он как бы является звеном между Богом Яхве, Богом Израилевым и народом Израилевым.
So the Lord is the initiator of, the maker of the covenant.
Господь – это инициатор, создатель завета.
Israel is the recipient of the covenant.
Израиль – это получатель завета.
And Moses is the vehicle that God used to reveal this covenant to his people.
А Моисей — это сосуд, которым Бог воспользовался для того, чтобы открыть свой завет народу.
And Moses is the representative, the mediator, the go-between between Yahweh, the Lord of Israel, and the nation of Israel.
А Моисей — это посредник, это представитель, посредник между Богом и народом Израилевым.
And as you read the Pentateuch, that seems pretty clear that Moses is this mediatorial representative figure.
Если читать книгу Второзакония, то мы можем довольно ясно увидеть, что Моисей всегда выполняет роль такого посредника.
He paves the way for the people's understanding of what a king would do.
Он помогает людям увидеть, что впоследствии будет делать царь.
He also is going to be an example of what a prophet would be.
Он также является собой пример того, какую роль впоследствии будет выполнять пророк. Он прокладывает дорогу для Иисуса Навина, для судей Израилевых впоследствии и для царей Израиля. Если бы у нас было больше времени, мы могли бы с вами поговорить о том, как в Ветхом Завете развивается идея представительства. Моисей играет очень важную роль в народе Израилевом, с одной стороны. Однако то, что делает Моисей, какие функции он выполняет, это прокладывает дорогу для дальнейшего откровения о Мессии, для того, что впоследствии будет делать Мессия, как посредник между Богом и людьми. Может быть, несколько минут можно об этом поговорить. Начиная читать Ветхий Завет, мы приходим с сформированным, с пониманием, сформированным Новым Заветом. И мы очень часто подходим к этому с такой мыслью или с таким предубеждением, что авторы Ветхого Завета или верующие Ветхого Завета знали все то же самое, что знаем мы в настоящее время. Однако очень полезно увидеть, как развивалось Божье откровение, как постепенно открывался перед людьми Божий план. Почему это важно? В конце концов, у нас есть Новый Завет, который нам все это объясняет.
Because whenever I understand an Old Testament passage, I want to honor the integrity of and the context of that Old Testament passage first.
Однако это очень важно, вот по какой причине. Когда мы изучаем Ветхий Завет, объясняем его, нам в первую очередь необходимо относиться внимательно к авторскому замыслу, что автор хотел сказать. Не следует брать что-то из Нового Завета, брать какую-то уже известную нам из Нового Завета идею и привносить ее в ветхозаветный контекст, будто бы верующие или авторы Ветхого Завета уже понимали все вот именно так.
What is that Old Testament passage saying in its own setting, in its own context?
Нам нужно постараться увидеть, что ветхозаветный текст говорит сам по себе в своем собственном контексте.
More could be said there, but let me just make a couple of other points.
Можно было бы больше еще об этом говорить, но я перейду к другим мыслям.
So Moses is the covenant mediator.
Итак, Моисей — это посредник завета.
You have the formation of the nation of Israel taking place.
В это время происходит формирование народа израильского. До выхода из Египта они представляли собой некую этническую группу потомков Авраама. Однако в начале книги «Исход» и впоследствии, во время странствования в пустыне, в эти годы, они становятся нацией, самостоятельной нацией. И Моисей становится представителем этой нации перед Богом и представителем Бога перед этой нацией.
И после Моисея и Иошуа уходят с сцены, уходят, судьи появляются.
И после того, как со сцены сходят Моисей и Иисус Навин, приходят судьи, которые тоже выполняют посредническую роль. Однако их роль более локальная, их власть не распространялась на весь народ. После того, как со сцены сойдут судьи, появляются цари.
And this king is not just a political figure.
Царь в Израиле был не просто политической фигурой.
Having a monarchy wasn't opposed to having a theocracy.
Учреждение монархии не противоречило теократическому правлению.
More could be said there, but just make sure you understand that God always anticipated that there would be a human king that would rule over Israel.
Можно подробнее об этом говорить, конечно же, но достаточно будет сказать следующего, что Бог изначально и предсказывал, и поступал так, и вел к тому, что однажды в Израиле будет царь. присутствие царя над Израилем, сам факт появления царя не был проблемой.
It was Israel's first choice of a king that was the problem.
Проблемой было избрание первого царя Израилем, то, как Израиль избрал этого царя.
So if God anoints certain kings to rule over the nation of Israel.
Итак, Бог помазывает некоторых царей, чтобы они правили народом израильским.
And this was part of what God had in mind for the development of the nation of Israel.
И это изначально было в Божьем замысле.
But this simply wasn't simply a political endeavor, even then.
Но даже тогда это было не только политическим предприятием.
God is preparing the way for someone else.
Бог готовит путь для кого-то другого.
And you read about what God expects of this anointed king.
Если почитать, что Бог ожидает от этого помазанного царя,
he needs to walk in the ways of David.
То мы увидим, что он должен был поступать по путям Давида.
And there will be a Davidic king on the throne forever.
И что на престоле Давидовом должен быть всегда царь из его потомков. И ветхозаветные верующие, по-видимому, думали еще в те времена о каком-то человеке, правителе.
И потом в Псалмах вы читаете о царе, который служит, который руководит народом с большой эквитой и справедливостью.
Однако дальше в псалмах мы читаем о царе, который будет править Израилем справедливо. И народ израильский радуется тому, что такой царь однажды ими будет править. И они знали, что человека такого они еще не видели.
So it develops a sense of anticipation of when that king will come.
Так что появляется чувство ожидания, волна ожидания, когда же придет этот царь.
And then the prophet Isaiah presents his message.
И тогда пророк Исаия проповедует.
And he talks about this one in chapter 9, this son who is given, this child that's born, that has these unique names.
И говорит в 9 главе о том, что нам родился сын, особый ребенок, и у него уникальные имена.
Wonderful counselor.
Чудесный советник.
Mighty God.
Бог всемогущий.
Everlasting Father.
Вечный отец.
Prince of Peace.
Князь мира.
Whoa, who is that talking about?
О ком это говорится?
That probably created some questions.
По-видимому, это должно было вызвать вопросы.
Could this be a human king?
Человеком ли будет этот царь?
And then in 40 to 55 of Isaiah, you read about this servant figure.
Затем в главах 45 по 50 книги пророка Исаии мы читаем о рабе Божьем.
And how is he described?
И что о нем там сказано?
He's described in terms that could apply to Moses.
Он описывается в таких терминах, которые можно было бы применить к Моисею. Его описание напоминает об обетованном царе из потомков Давида, который по всей земле будет проповедовать о справедливости и равенстве. И появляется новая информация. Он пострадает за грехи народа. Опять же, можно было бы говорить еще больше. Но Моисей в книге Второзакония является представителем народа перед Богом и представителем Бога перед народом. И вот эта представительская функция, она очень важна и для того времени, и для последующих времен. Моисей таким образом является как бы частью более общей, более большой картины.
God is helping his people understand the concept of a king who would die to provide salvation.
Бог помогает народу увидеть, что будет некий царь, который умрет за народ, для того, чтобы дать спасение.
And so the introduction of Moses says that representative mediatorial figure is part of the revelation of God in helping his people understand what he's going to do on behalf of the world through this coming king.
И появление Моисея с его посредническими функциями помогает увидеть, что Бог дальше собирается сделать для своего народа через будущего царя, Мессию.
Secondly, we learn about the addressees. Who is he talking to here?
Во-вторых, мы узнаем об аудитории. О ком говорит здесь Моисей? Моисей говорит?
Sorry. It says he spoke to all Israel.
Здесь сказано, что он обращается к всему Израилю.
Now, I don't think it was all 2 or 3 million of them.
Я не думаю, что он смог бы сказать эту проповедь одновременно 2-3 миллионам.
It could have been the heads of the families or clans or the tribes that were hearing this message presented orally for the first time.
Возможно, впервые, когда эта проповедь звучала, там присутствовали лишь представители от кланов или семейств или от колен.
But this message was meant for all Israel.
Но эта проповедь предназначалась для всего Израиля.
It was both spoken and written for the benefit of the entire nation.
Ради пользы всего народа она была не только устно произнесена, но и записана.
And where was Moses? The third thing is the location of this address.
Третий момент. Где Моисей в это время находился? Место, где эта проповедь была произнесена.
Where was Moses when he began the book of Deuteronomy?
Где был Моисей в начале книги Второзакония?
Here I have those maps you have are relevant.
И здесь нам помогут как раз карты, которые вам раздали. Насколько я понимаю, у вас карта чуть-чуть отличается от моей. Помните об историческом контексте книги Второзакония. И через какое-то время мы с вами поговорим еще о времени, когда эта книга была написана.
Think of the geography with me for a moment.
Давайте поговорим о географии.
We have in the book of Exodus, the beginning of the book of Exodus, God's people are located here in northern Egypt.
В начале книги Исход народ Божий живет здесь, на севере Египта.
And God raises up Moses to deliver his people from that bondage there.
И Бог посылает Моисея, чтобы он избавил народ из рабства. Фараон отказывается отпустить народ израильский. И Бог посылает на Египет 10 казней. Египтяне отпускают народ израильский, и затем они встают перед Красным морем.
And there God gives them the ability to cross a body of water that was otherwise uncrossable.
И Бог дает им возможность пересечь водоем, который по человеческим меркам невозможно было пересечь.
Exactly where that crossing took place is not something I'm going to pursue here.
Где именно состоялся переход через Красное море, я сейчас разбирать не буду.
If it was the Red Sea proper,
если это было само по себе Красное море,
it was further south than this map shows.
То этот переход состоялся дальше к югу, чем показано на этой карте. Еще один из вариантов — это область Горьких озер, так называемая. И на севере есть еще озеро Тимса. И я не собираюсь доказывать свою точку зрения или говорить, какая из них правильная. По-еврейски место пересечения Красного моря называется Ям-Суф, то есть Тростниковое море.
And that term is used in later biblical literature to describe this body of water here. That has two arms, the Gulf of Aqaba and the Gulf of Eilat.
И в позднейшей
Gulf of Suez and the Gulf of Aqaba.
В позднейшей библейской литературе этот термин применяется к Красному морю и, в частности, к двум его заливам, Суэцкому и заливу Акапскому, да?
And wherever the crossing took place, it wasn't just scampering across a shallow bit of water.
Где бы ни состоялся переход через Красное море, важно понимать, что они не просто прошли по мелкой воде.
It was a body of water that couldn't be crossed without divine intervention.
Это был такой водоем, который невозможно было пересечь без божественного вмешательства.
It was one of the most stupendous miracles of the Old Testament.
Это одно из самых величественных чудес Ветхого Завета. После того, как они пересекли Красное море, они подошли к основанию горы Синай. Это еще один из спорных моментов. Где именно располагалась гора Синай. Я сейчас курсором показываю традиционное месторасположение горы Синай.
There is a conservative group that's looking at a possible location up here further north.
Есть группа консервативных ученых, которые рассматривают в качестве варианта другое возможное местоположение горы Синай выше на север.
But we don't have to settle that issue today either.
Но мы с вами не решим этого вопроса сегодня также. Самое главное, что они подошли к какому-то месту, к горе, которая называлась горой Синай, и там Бог открыл себя народу. Я не хочу сказать, что разговор о том, где именно состоялся переход через Красное море или где располагалась гора Синай, не имеет никакого значения. Просто если бы у нас были занятия по истории Израиля, то мы бы гораздо больше внимания уделили этому моменту. Но у нас сегодня цели другие. Я хотел бы, чтобы мы увидели большую картину, общую картину книги
Второзакония.
Что происходит у горы Синай? Бог открывает свой закон через Моисея. 10 заповедей записаны Божьей рукой на двух каменных табличках.
And the rest of the requirements are revealed by God in another fashion.
А остальные требования закона открываются Богом иначе.
But the whole law of Moses was to be the guiding document, like the constitution of the nation of Israel.
Однако весь закон Божий, закон Моисеев, должен был быть конституцией Израиля.
And God calls his people to serve as his witness nation before the world.
Бог призывает свой народ стать свидетелем для других наций. Об этом мы будем говорить еще больше в среду. Почему Бог дал им закон? Итак, Бог дает закон своему народу. Они около года проводят у горы Синай.
И в этот год они конформируют свои жизни к требованиям этого закона.
И в течение этого года они стараются приспособиться к исполнению этого закона. Они строят скинию. Они учатся жить согласно с законом. Затем они уходят от подножия горы Синай и приходят к месту, которое называется Кадес-Варни. Там они останавливаются перед тем, как войти в землю обетованную. Что произошло в Кадес-Варни? Помните, они решают отправить 12 соглядатаев, шпионов в землю обетованную по одному от каждого колена. Шпионы принесли вести из той страны.
This was an abundant land.
Эта земля оказалась очень плодоносной.
also a land with walled cities and giants.
Оказалось, что в этой земле есть города, окруженные стенами, и живут великаны.
And they rebelled against God.
И они восстали против Бога.
We won't go up. They said we won't go up to this land.
Они сказали, мы не пойдем в эту землю.
And what was God's punishment?
И как их Бог наказал тогда?
They would wander in the wilderness area for almost 40 years.
Они должны были блуждать по пустыне почти 40 лет.
We'll talk about that here later today.
И мы об этом поговорим еще позже сегодня.
And then at the end of that period of wandering, God said, "It's time for you to stop wandering and head to the land of promise."
А в конце этого периода Бог сказал, что блуждания по пустыне прекращаются, наступает момент войти в землю обетованную.
And so this route is probably the route they took.
И вот, по-видимому, они шли таким путем.
Some say they cut right across. Others say they came down here and went back up.
А некоторые говорят, что они прошли вот здесь вот прямо, другие говорят, что пошли дальше на юг и обогнули вот эту область.
And then they ended up here in the plains of Moab.
И оказались в долинах Моава.
So, as far as the location of the address is concerned, where Moses gives the book of Deuteronomy, Israel is located here in the plains of Moab, across the Jordan River and the Dead Sea, from the land of promise.
Итак, где именно состоялась вот эта вот проповедь Моисея, где именно была произнесена и записана книга Второзакония, это где-то вот здесь вот в долинах Моава.
Now some of the words in this geographic description are places we don't know where they're at.
Некоторые названия, которые звучат в описании расположения Моисея, народа израильского, в начале книги Второзакония, некоторые названия нам неизвестны. Но на другие мне хотелось бы указать.
The term wilderness.
Там встречается термин пустыня.
And these areas here, the wilderness of Paran, the wilderness of Shur, the wilderness of Zin, are these regions here in the Sinai Peninsula.
Вот эти вот области, пустыня Паран, пустыня Шур, пустыня Цин, это все области на Синайском полуострове. Есть также слово Негев. Это на юге земли обетованной. И еврейское слово «негев» означает «юг». Есть еще одно слово, которое называется «арава».
Some people translate that as wilderness as well.
И иногда оно также переводится как «пустыня».
And here's another map that just shows something that relates to the арава.
Вот еще одна схема, которая показывает, где располагается Арава.
When you think about the land of Israel, there's a rift, a valley that cuts right through this region north to south.
Через всю землю Израиля проходит разлом, долина с севера на юг.
This is called the Jordan Rift Valley.
Это называется долиной Иордана.
It is a place where there's a fault line where there's a depression and there is a seismic fault line.
На этом месте проходит разлом коры земного шара. Это регион сейсмической активности. Там действительно углубление.
And this fault line goes from as far as Turkey in the north to Kenya in the south.
Этот разлом проходит от Турции на севере до Кении на юге.
And it is a lower area in general than the rest of the land around it.
Географически эта область расположена ниже, чем остальные регионы.
But this picture over here on the left, this box, fits right here at the bottom of the Dead Sea.
Слева вы видите такой квадратик, на нем крупнее показано, изображен регион юга Мертвого моря.
So here's the bottom of the Dead Sea.
И вот южный регион Мертвого моря.
And here's the northern end of the Gulf of Aqaba.
А вот северный край Акабского залива.
Most of the time, the shaded area here is called the Arava.
И чаще всего вот эта вот область, закрашенная на этой картинке, и называется Арава.
There is a depression where this is lower than the two surrounding areas.
Там земля расположена ниже, уровень этой земли расположен ниже окружающих регионов.
But I would also tell you that the Arava at times refers to this area up here between the Dead Sea and the Sea of Galilee.
И иногда этим термином Арава называется вот эта вот область между Галилейским морем и Мертвым морем.
And in Deuteronomy 1:1-5, it's referring to this area between the Dead Sea and the Sea of Galilee.
И во Второзаконии, первой главе, в первых пяти стихах, это слово «пустыня» или «арава», которое здесь использовано, относится именно к этому региону. А есть еще одно название в этом тексте, которое мне хотелось бы пояснить.
Хорев. Хорев.
Хорев.
That's another name for Mount Sinai.
Это синоним, или хорив по-русски, это синоним горы Синай.
Okay, so when Moses gives the book of Deuteronomy, he is here in the area of the plains of Moab.
Итак, когда Моисей произносит то, что записано в книге Второзакония, он находится вот здесь вот, в долине Моава.
Mount Nebo, where Moses would look into the land of Israel, is located about where my cursor is.
Гора Нево, на которую будет смотреть Моисей, располагается прямо вот здесь, вот, куда указывает курсор. И народ Божий, по-видимому, расположился станом где-то вот в этой области, которая называется долиной Моава.
That's the location where the address where Deuteronomy was given to God's people.
Итак, вот в каком месте книга Второзакония была передана, или ее содержание было передано народу. Давайте поговорим немножечко о времени обращения. Вам раздали конспекты? У нас сейчас пункт 4b. В качестве даты этого обращения указываю
1406 год.
Исход из Египта состоялся в 1446 году. Объяснять, почему именно эта дата, как она установлена, и доказывать раннюю дату исхода я сейчас не буду.
And that's based on various chronological statements in different parts of the Old Testament.
Это основано на различных утверждениях хронологических в разных местах Ветхого Завета.
And it involves taking those chronological statements at face value.
Если мы воспринимаем эти хронологические, если почитать Пятикнижие, мы узнаем, что по выходе из Египта израильтяне странствовали 40 лет, прежде чем первую Пасху праздновали в Гилгале.
Verse 3, we have a pretty clear chronological statement.
В третьем стихе имеется еще одно очень ясное хронологическое утверждение. Вы можете записать, когда это произошло.
So the 40th year, first day, 11th month.
40-й год, 11-й месяц, первый день месяца.
And what is that measured from?
От чего именно идет отсчет?
When they left Egypt.
От исхода.
When did the Passover, when was the Passover first celebrated?
Когда праздновалась первая Пасха?
First year, first month, 14th day.
Первый год, первый месяц, 14-й день.
So that's kind of like the chronological anchor point for this number.
Это хронологическая точка отсчета для вот этого числа.
This is just a couple of months before they're going to be in the land of promise.
То есть всего за два месяца до того, как народу предстоит войти в землю обетованную.
Because once we let me get back to that map. They're going to cross over the Jordan River, defeat Jericho, but they're going to be camped before they defeat Jericho at a place called Gilgal.
Они пересекут Иордан, захватят Иерихон, и, однако прежде чем они захватят Иерихон, они остановятся в Гилгале.
So at Gilgal there are several things that happen, including the celebration of the Passover for a, I think it's the third time.
И в Гилгале произойдет несколько моментов, включая празднование Пасхи в третий раз. Первая Пасха праздновалась в первый год, первый месяц, 14-й день.
When they enter the promised land and they celebrate the Passover at Gilgal, it's the 41st year, the first month, the 14th day.
Когда они будут праздновать Пасху в земле обетованной, это будет 41-й год, первый месяц, 14-й день.
By the way, it's Joshua 5, where you read that statement about when the Passover was celebrated the next time.
И, кстати, в 5-й главе книги Иисуса Навина можно прочитать о том, когда будет праздноваться Пасха.
So taking those statements at face value, it's exactly 40 years from the time they celebrate the Passover the first time to the time they celebrate it in the land of promise.
Итак, прошло 40 лет с момента исхода до вхождения до вступления в землю обетованную.
And so where are we at in that process in the book of Deuteronomy?
Где мы находимся во второзаконии в этот момент во всем этом процессе?
We're in the first day of the 11th month.
Это первый день 11 месяца.
So you have month 11, you're going to go from Deuteronomy, from this moment that's referred to in Deuteronomy 1, what do we have left?
Так что до вступления в землю обетованную сколько остается?
How much time do we have until Israel is beginning their time in the land of promise?
Сколько времени остается до того, как начнется отсчет времени в земле, в самой земле обетованной. До того, как начнется завоевание земли обетованной. С того момента, как книга Второзакония будет написана и представлена народу израильскому,
вы можете иметь 11 месяцев, 12 месяцев и 14 дней первого месяца следующего года произойти.
Пройдет 11 месяц, 12 месяц и 14 дней следующего месяца.
So that's about 2.5 months.
То есть 2.5 месяца.
And why does that matter?
Важно ли это?
It just is understand that once the book of Deuteronomy is presented to God's people, things happen pretty quickly.
Это важно понять для того, чтобы увидеть, что с тех пор, как будет представлена книга Второзакония народу израильскому, события начнут развиваться очень быстро.
After he gives the book of Deuteronomy, at some point in time Moses dies.
После того, как Моисей произнесет то, что написано в книге Второзакония, через короткое время после этого он умрет.
The people mourn his death.
Люди будут оплакивать его смерть.
Joshua takes over the leadership of the nation.
Иисус Навин возьмет на себя руководство народом.
They cross the Jordan River and in camp set up their camp at Gilgal.
Они перейдут через Иордан и разобьют лагерь в Гилгале. Это произойдет очень быстро по завершении книги Второзакония. Итак, это время обращения. Следующий пункт, суть обращения. Что хотел сказать Моисей?
Set of ideas I want to talk about deal with the content of that message.
И сначала мы поговорим о содержании этой проповеди.
In verse 3 it says all that the Lord had commanded him. That's what Moses is going to say here.
В третьем стихе сказано, что Моисей собирается сказать сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них.
So who's the source and the origin of this message?
Итак, где берется источник этой проповеди?
It's God himself.
Источник этой проповеди — это сам Бог.
So he is communicating God's words.
Моисей сообщает народу Божьи слова.
And just a side note here, when it talks about words in the Ten Commandments and the Mosaic Covenant, we're talking about God's declarations.
Ну и, кстати, когда в 10 заповедях или дальше в Законе Моисеем говорится о словах Божьих, имеется в виду Божьи заявления или постановления.
Like in Deuteronomy 4, it talks about the 10 words.
Например, в 4 главе Второзакония говорится о 10 словах, 10 слове.
And in verse 1 of Deuteronomy, it says, these are the words Moses spoke to all Israel in the desert.
И в самом первом стихе книги Второзакония сказано, сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам в пустыне. Я думаю, что под словами имеется в виду здесь не просто единицы смысла, единицы предложения. Имеется в виду Божье повеление. Требования завета.
So the Ten Commandments were part of what God is going to present.
10 заповедей — это часть того, что Бог собирался сказать народу.
But it's going to include all of these expectations God gives His people.
Однако то, что Моисей здесь скажет в книге Второзакония, включает в себя не только 10 заповедей, но и все остальные требования, все остальные ожидания Божьи.
And there's one other thing about the content of what Moses has to say.
И еще кое-что нужно сказать о содержании слов Моисея. В конце 5 стиха сказано, что Моисей начал изъяснять закон сей. Этот глагол, который здесь употреблен, изъяснять, означает делать ясным, понятным, очевидным.
Now, I have a little sentence below that in your notes I want to explain.
И в конспектах дальше есть небольшое пояснение.
The book of Deuteronomy is based on the Latin notion of Deutero, second, namas, law.
Второзаконие образовано от слов второй и закон.
Is Deuteronomy a second law in addition to the first law given at Sinai?
Но является ли Второзаконие вторым законом в дополнение к первому закону, который был дан на Синае?
No.
Нет.
It is a presentation, a second time of the law that God gave Moses.
Это скорее второе представление или второе прочтение закона Моисеева.
Sometimes in the language of Deuteronomy it's given a unique impact, so it sounds like a second law.
Иногда в книге Второзакония каким-то заповедям или каким-то постановлениям придается новое звучание, так что они звучат как второй закон. В 5 главе мы увидим, что Моисей старается объяснить этот закон не только и не столько для тех, которые его уже слышали у горы Синай, а для нового поколения израильтян.
So this is not a second law to be contrasted with the first law.
Так что это не второй закон в противоположность первому.
It is a representation of what God expected of His people.
А это объяснение или повторное изъяснение закона, требований Божьих.
And by the way, why was that so necessary?
И, кстати, почему это было необходимо в тот момент?
Well, think of what had happened since the giving of the law at Sinai.
Ну, подумайте, что произошло с тех пор, как закон был дан у горы Синай?
Кадеш Барния.
Кадеш Барни.
I mean, had the Israelites been on their best behavior?
А израильтяне хорошо поступали?
They had just finished 38 and a half years of wandering because of the rebellion.
Нет, только что завершились 38 лет блуждания из-за их непослушания, неповиновения Богу.
And they're at the brink of the promised land, where they're going to face an enemy, an organized city-state system that was a challenge militarily and spiritually.
И они стоят на границе земли обетованной, в которой их ожидают враги, организованные военные группы.
And the vast majority of Israelites had passed away.
И большая часть израильтян, которые слышали первое прочтение закона, уже умерли в пустыне. Так что новое поколение израильтян должно было снова услышать объяснение Божьих требований. Он был Господь Завета. И Он заслуживал абсолютного повиновения.
Он был тем, кого они должны
чтить. Они должны были чтить его.
Okay, we have its content deals with these words, these covenant expectations.
Итак, содержание второзакония – это требование завета.
And then there also is the authority.
И нужно сказать также об авторитете.
And I've already alluded to it once.
Я уже однажды ссылался на этот момент.
In verse 3 it says, all that the Lord had commanded him concerning them.
В третьем стихе сказано «все, что заповедал ему Господь». За этой проповедью, за этой книгой стоит Божий характер. Итак, это преамбула. После перерыва мы вернемся и начнем разбирать исторический пролог.